только у нас.
Сергей Безруков покажет новый финал «Вишневого сада». Художественный руководитель Московского губернского театра поставил на своей сцене знаменитую пьесу Чехова. Режиссер уверен, что сегодня она актуальна как никогда. Об этом в интервью журналистам «Комсомольской правды» Дарье Завгородней и Денису Корсакову рассказал сам Сергей Безруков.
Ну, давайте с самого начала начнем, почему вы решили взяться за «Вишневый сад».
Классика вечна. И потом, это, мне кажется, хороший такой стиль, когда в театре есть Чехов. Мне кажется, это облагораживает вообще репертуар и сам театр, когда в вашем репертуаре есть Чехов. Конечно же, «Вишневый сад» имеет огромную историю постановок, начиная с 1904 года, еще сам «Хат» имени Чехова, с постановки, легендарной постановки Константина Сергеевича Станиславского. Вы знаете, каждый раз, наверное, режиссер или постановщик выбирает пьесу, когда она хорошо раскладывается среди актеров театра, в труппе. Потому что при отсутствии одного из персонажей, а персонажи здесь все знаковые, вплоть до Фирса, безусловно, конечно же. И когда хотя бы один персонаж у тебя отсутствует в труппе, то ставить, наверное, не нужно, потому что здесь невозможно. Ну, у вас есть Лопахин, остальных персонажей нет. Да, у вас нет Раневской, но у вас зато есть Лопахин. Ставить пьесу тогда все равно не надо, несмотря на то, что Антон Павлович как раз выделял основного персонажа. Лопахин, конечно, это пьеса о нем. И сам Чехов говорил именно об этом. Для него был главным Лопахин. У нас есть Лопахин, и что характерно, также зовут Антон. Для нас это, может быть, знаковое событие. Антон Хабаров, Антон Павлович Чехов. И то, что здесь очень много от самого Антона Павловича Чехова, и Антон, изучая биографию Антона Павловича, как раз очень много находил схожести с самим персонажем Лопахиным. Может быть, сам Антон Павлович как раз шифровал в Лопахине как раз своего героя, может быть, от себя очень многое отрывал, поэтому очень важен был исполнитель роли Лопахина, поэтому он ратовал за то, чтобы исполнял сам Константин Сергеевич, а Константин Сергеевич побоялся, наверное, выходить в образе Лопахина, взял Гаева. Что тоже было великолепно, безусловно, но Чехову нужен был Станиславский в роли Лопахина. Он хотел, чтобы Лопахин был утонченной натурой, а не грубый мужик с купеческим таким громогласным голосом «Вишневый сад теперь мой!». Ему нужна была тонкая натура, тонкий человек, ранимый человек, коим был как раз сам Антон Павлович Чехов. Так вот, когда я посмотрел, что в моем театре, в труппе моего театра очень хороший расклад. У меня все есть, и не только Антон. У меня есть, мне кажется, очень интересная Раневская.
А кто?
А Карина Андоленко. И, наконец-то, она будет молодая Раневская, потому что ей было
молодая сколько лет?
35. Карине чуть меньше. Но поверьте, что мне нужна именно молодая Раневская. Она была и написана молодой, 35. Почему-то играли все время старше. Я не умаляю достоинства предыдущих Раневских, но ей было 35. Ей не было больше, ей было 35 лет.
Ну, в прошлые времена 35 – это был уже очень зрелый возраст. Знаете, была зрелая женщина. Это сейчас молодая.
Я понимаю, но все-таки ее бросил любовник в Париже. Гаев говорит, что она порочна. Ну, вы знаете, все-таки 35 уже бабушка с гаком, 35 порочная и любовник. Как-то нам не с трудом верится. Ей 35 лет. И Чехов выводит именно молодую Раневскую, которая полна энергии, сил, страстей. Ведь женщина в 35, может быть, гораздо интереснее чувствует происходящую, я не знаю, в ее душе страсти, разрываемые любви, страстей, ревности обуреваемой и той самой порочности, о которой говорит Гаев, о которой постоянно забывает. Много чего интересного я, мне кажется, на мой взгляд, открываю в пьесе, потому что у меня есть преимущество. Преимущество перед автором, преимущество в знании. Дело в том, что я знаю уже, что случилось в 17-м, Антон Павлович не знал. Он предполагал. И его Петя Трофимов, идеалист, это некая фантазия на тему вот этих молодых людей, которые идут дальше, которые идеалисты, которые выше любви, люди, которые живут вот этими идеями, революционными идеями, тем самым свободу, выше любви, абсолютной свободы, равенства, братства того, что, в принципе, тогда было наводнение этими мыслями. В принципе, нам уже не новое, мы уже про это все знаем. Народовольство, мы все это уже знаем. Более того, мы знаем уже следующий этап абсолютной разнузнанной свободы, о разрушении института семьи, которые были как раз в первые годы советской власти. Когда твоя жена, мне она нравится, не проблема, она и твоя. То есть ничего, да, нет, наоборот, товарищ. Когда сами большевики ужаснулись, к чему это ведет, секс, секс и only секс. То, что, в принципе, происходит и сейчас. То есть времена в какой-то степени стали похожи. И вот это знание, то, что произошло в 17-м, дает мне возможность и право сделать из Пети Трофимова совершенно другого персонажа. Это такой бес Достоевского, такой чертик, который совершенно не верит в те идеи, которые он говорит, который начитался газет и говорит цитатами из газет. Вот все то, что, в принципе, мы уже знаем большевика, что они порой прикрываясь смелыми взглядами, но, в принципе, реально к народу относятся так же, как к скоту. Свобода отношений, секс, секс, мы выше любви. Вот слово «выше любви» для меня теперь уже, знаете, не как некий идеализм, некой бесполости существ, наоборот. Выше любви – это значит, не проблема, гражданский брак, да. Полная свобода. Хочешь погулять – иди, я тоже могу. Не вопрос. Вот эта полная разнузданность, свобода, вот эта псевдосвобода, которая называется абсолютное отсутствие любых обязательств, семейных уз. Нет, мы выше любви. То, что выше любви. Все о любви, но несчастной любви. Здесь все любят безответно. Практически все, не попадая. И возникает ощущение, господа, может быть, действительно этот неплодоносящий сад пора выдрать с корнем и сажать новый. Практически я пытаюсь каким-то образом показать, что вот то, что случилось после 17-го года, надежда на одно, что Россию сохранит Лопахин. Надо Россию сохранить, нужно сажать. Эти люди будут строить вот тот самый Днепрогресс, да, вот создавать то, что, в принципе, разрушено. Потому что большевикам, в принципе, до основания, затем это меня не касается. До основания. Вот такие, как Лопахин, до основания, но очень важно, что будет затем. Утопия? Не думаю. Есть люди, люди, которые готовы делать что-то новое, да? Это очень созвучно, кстати, с нашим временем. Сейчас много такого настроения, господа, разложения-то много.
А делать везде никто ничего не хочет.
А делать не хочет, господа, а надо уже от слов переговорить к делу. Если общество так прогнило, давайте выдирать с корнем, но сажать-то надо новый сад. Нужно взращивать, нужно возвращать устои семьи, нужно делать что-то, господа, а не болтать. Вот я нашел, мне кажется, очень точное сочетание того времени с нашим временем. Поэтому «Вишневый сад», мне кажется, пьеса вечная. К великому сожалению, но вечная. Но, мне кажется, тот самый посыл, который я хотел бы именно в финале, чтобы он прозвучал, дал надежду, не абсолютную трагедию, как в конце самой пьесы, монолог Фирса, деревья, которые рубят там. Здесь будет звук деревьев, я здесь в этом смысле иду по тексту. Мне очень важно, чтобы все звуки, все, что зашифровано в пьесе, все было на сцене. Здесь будет звук топора. У меня даже была идея взять и в кадушках посадить вишневые деревья и сделать вишневый сад в кадушках на колесиках, которым можно там работать мезосценически, укатывать их, прикатывать в конце. Лопахин убирает за кулисы эти кадушки. Да, эффектно. Но я обворую зрителя. Я создал эскиз в реальной атмосфере вишневого сада, там, в Любимовке. И если я не создам эту атмосферу на сцене, грош мне цена. И я придумал ход, я придумал декорации, я придумал... как добиться вот этого эффекта, то, что мы сделаем с художником по свету и так далее. Придите, посмотрите, что на сцене. Но в финале посмотрите, что придумал я в финале. Это будет неожиданно, что будет произойдет в финале. Но я хочу дать надежду в финале. Я хочу дать надежду людям.
А у Чехова этого не было. То, что у вас будет в финале, у Чехова этого не было.
А я дам эту надежду. Я дам надежду, потому что я знаю, что Чехов не знал, что свершится в будущем. Он не давал эту надежду, он не верил. Я верю.
Продолжение интервью с Сергеем Безруковым через несколько минут.
Только у нас. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. только у нас.
Сергей Безруков поставил пьесу «Вишневый сад» в Московском губернском театре. О спектакле и о работе с актерами он рассказал в интервью журналистам «Комсомольской правды» Дарье Завгородней и Денису Корсакову.
Мы приглашаем в реальную атмосферу и тем самым делаем некий мостик уважения, преклонения перед МХАТом имени Чехова. Я мхатовец. Я закончил школу с МХАТ. Я мхатовец. Я, ну, как сказать, крови я мхатовская. Я не могу предать мэтра, я могу предать мастера. Более того, я все равно пользуюсь условностями театра, которые, собственно говоря, шли дальше. МХАТа, был Мерхольд, был, да, все равно. Таир, Вахтанг, все равно это все, как говорится, мы все из одного гнезда. Поэтому для меня было важно здесь сделать реверанс в сторону МХАТа имени Чехова, безусловно, Чехова все-таки, да, и да, Московского художественного по тем временам. И дань уважения той самой премьере 1904 года. Поэтому, конечно же, звуки Вишневого сада, звуки сада, ночь. Вот эту вот атмосферу, то, чем славился, конечно, Московский художественный театр. Атмосферы. То, что, в принципе, не очень любил Чехов, кстати. Ему не очень нравилось то, к чему стремился Станиславский. Вот эту вот создать подлинную органику на сцене, он не очень это любил. Поэтому, преклоняясь перед Константином Сергеевичем, тем не менее, все равно есть некие условности, которые мы допускаем. И мне очень важны условности. Ну,
вот,
да.
Сергей, у меня крутится вопрос на языке. А вот Константин Сергеевич Станиславский себе взял Фирса. Ой, себе Гаева. Взял Гаева. А вы себе чего же ничего не взяли?
Что же вы себя так обделили, Сергей Витальевич? Вы знаете, я, если уж я ставлю, то я со стороны. Нельзя и играть, и ставить. А потом идти еще туда. Для меня самое главное, что я придумал эту атмосферу, я придумал решение, я придумал моих персонажей, которые, мне кажется, очень хорошо попали в эту пьесу. И абсолютно уважая автора, расставляя акценты, но в тексте расставляя акценты. В этом смысле я считаю, что на самом деле надо сделать произведение, в котором ты должен быть со стороны, оценивая происходящее. Потому что внутри немножко по-другому все. Даже своим артистам у нас, у меня со стороны гораздо эффектнее все смотрят, чем там внутри. Внутри они видят все ближе, декорации они видят ближе. Я говорю, вы почаще спускайтесь в зал и смотрите на себя со стороны. Потому что атмосфера, которую мы создали на сцене, она абсолютно... Это настоящая трава. Все настоящее. Допустим, вот у меня телега на сцене. Наша русская телега, на которой приезжают все. Я имею в виду, на телеге приезжают все наши. Раневская, Гаев, вот те, кто встречали Раневскую. А потом посмотрите, что на этой телеге. Бильярд. Наш русский бильярд на нашей телеге. Скрипучей, раздолбанной телеге. И мы на ней играем бильярд.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Я вот, честно говоря, это, когда читал, я толком не мог понять, почему Антон Павлович Чехов лишает меня, как читателя, очень важного момента. Самое начало пьесы Антона Павловича Чехова «Вишневый сад» – это монолог Лопахина о том, как он страстно, в принципе, любит. Тоже мы понимаем, что он ее любит, Раневскую. Как он ее ждет. Он рассказывает о ней. Он говорит, что хотел встретить, да. Ну, как же так? Я хотел встретить, тут уснул, да. И вот он ее ждет. И вот практически первая часть, я не знаю, там минут 15-20, да, автор дает мне возможность ощутить, что такое Лопахин, который ждет Раневскую. А дальше приезжает Раневская. И встречи нет. Меня автор лишил того, что я хотел увидеть. Я хотел и там... 5 лет не есть, как она меня встретит? Говорит персонаж. И Антон Павлович меня лишает самое главное. Я хотел увидеть, как вот она его встретит. Я хотел это увидеть. А Антон Павлович меня просто раз и за кадр увел. Проходят все, и только одно бе. Я подумал, ах так, Антон Павлович, ну хорошо, тогда этой встречи не будет. Он стоит, и все проходят мимо Лопахина, и она его не видит, и никого нет, и все прошли мимо. И человек, который 15 минут говорил, как он ее хочет встретить, стоит как каплеванный. И все прошли. И только Гаев сказал, что здесь пачулями пахнет. Реальный запах пачули – это то, что зритель должен почувствовать. Но мне очень важно было передать ощущение драмы. Человек ждал. Человек любит.
Олег Павлович Собакову не показывали, не звали его на прогоны, не советовали с ним.
Олег Павлович, я знаю, что играл абсолютно потрясающую Трофимова. Я надеюсь, что Олег Павлович, может быть, придет. Я, конечно, буду его звать. Вот, я надеюсь, что придет, посмотрит. Потому что это моя режиссерская работа и мое видение этой бессмертной пьесы, потому что ее будут ставить. И она гениальная, и в ней можно еще находить много чего. То, что мы нашли, необычно. Я старался все-таки быть новатором и что-то придумывать в этой истории. То, что действительно с 1904 года ставили все, причем во всем мире. У меня есть впечатление очень серьезное. Почему, допустим, «Живое сено»? Я видел спектакль Штайна, когда был студентом, и я был поражен этим ароматом сена, который пошел, когда занавес открылся. И когда вот этот закат был постепенный, когда я даже не понял, как вообще стемнело. Вот это вот даже работа со светом, когда я, ну да, закат, вдруг оп, и уже свечерело. Вот это ощущение живого сада, живой атмосферы меня тогда поразило, поэтому такой тоже здесь... Отсылка, может быть, к Питеру, к гениальному спектаклю «Вишневый сад» и «Живое сено», это уже к Питеру Штайну. Я просто тогда был влюблен в этот спектакль, поэтому я надеюсь, что-то новое я привнес в решение этой пьесы. Поэтому для меня, конечно, очень важно, что придут люди и посмотрят профессиональным взглядом.
А о постановке с Высоцким вы не задумывались? Вот он же играл Лопахина у любимого, насколько я помню. Там что-то сохранилось вообще от этого спектакля? Или только фотографии?
От Эфросовского?
Да.
Нет.
То есть там остались только фотографии и все, ни съемок, ничего.
Нет, есть полная аудиозапись.
Есть аудиозапись, аудио, ну аудио. Есть фотографии, есть аудио, конечно, аудио. Ну, Высоцкий Владимир Семенович – это личность, поэтому здесь и Гамлет, и Лопахин – это Высоцкий. Поэтому здесь я Антона прошу. Антон довольно-таки гораздо жестче в жизни, да, при том, что ранимая душа, но жестче в жизни. Поэтому я здесь-то прошу, Антон. Я очень прошу, не дави, мягко, аккуратно. И этот финальный монолог, который он произносит, за тебя обидно и больно, когда он Фирса спрашивает, где их не пускали даже в кухню. И Фирс просто закрывает лицо руками, как в подтверждении. И вот это ощущение... Мы работаем, опять же, это по Чехову, мы работаем вишневый, потому что у Чехова это было. Он сначала придумал вишневый, потом хохотал, потом сказал, нет, вишневый, и хохотал. Говорю, вы не понимаете вот этой разницы? Судя по тому, как он это произносил, и по тому, какая была реакция, рядом артисты Константин Сергеевич и сам Константин Сергеевич не очень понимали разницы, как бы поддакивали Антону Павловичу. Антон Павлович, говорю, вы понимаете, что это такое? Вишневый. То есть наш Лопахин тоже не совсем это понимает изначально. Он относится к нему как к вишневому саду. Вишневый – это гектар 200 земли, которую можно разбить, которая может приносить доход. Вишневый. Понимаете, что вишневый ваш? А они относятся как к вишневому, поэтому ее поправляют периодически. Вишневый. Но в конце, в монологе, вишневый сад теперь мой. Ой. Вишневый сад теперь мой. Разница большая. То есть и для Лопахина тоже. Вишневый сад – это же хозяйство. Зачем это надо? Он ведь купил за 90 тысяч. По тем временам это бешеная сумма. Он переплатил. Он у Дериганова, когда он в торгах слеснулись, он просто задавил его деньгами. Просто тот отступил, сказал, ты с ума сошел. Я думаю, что в кулуарах они говорили, слушай, ну ты больной? Ну вот смотрите, что будет дальше. Я думаю, что тут на самом деле дело не в прибыли. Дело в том, что он на себя взвалил эту ношу. А ноша, наверное, в том, что надо что-то делать в России. Не просто выдирать с корнем, надо что-то делать. Надо сажать новый сад, надо идти дальше, надо спасать, надо, я не знаю, либо спасать эту цивилизацию, хотя гибнет, да, либо постараться посадить новое, и новый сад посадить в этой цивилизации, чтобы что-то взросло хорошее, чистое, светлое. Здесь вопросов много, ответов, я думаю, что, наверное, не так много. Вопросов много, ответов не так много. Я думаю, что здесь, наверное, поле для ответа, для фантазии. Как ответить на это, наверное, огромное. Каждый ответит для себя сам.
Вас называют, вот Антон вас назвал Сергей Витальевич. Я поняла, что вас безмерно...
Я Витальевич, я не спорю.
Я поняла, что вас безмерно уважают. И очень, как бы, ну, к вам хорошо относятся, понятно. А вообще вы диктатор, как режиссер?
Знаете, я демократичный свирепый режиссер. Нет? Но то, что меня называют Сергей Витальевич, мне это важно. Потому что это все равно та самая дистанция, которая дает мне право иногда сорваться на постановочную часть. Даже на артистов, когда они путают текст. А я считаю, что текст надо знать. А уж тем более Антон Павлович Чехов, не перевирая слова, говорит так, как написано, а не так, как вы себе это трактуете. Это Чехов, господа. Я имею право сорваться, я имею право. И Сергей Витальевич мне дает это право. Я иногда бываю жесток. Но я добр в своей жестокости, потому что я сам артист. Я знаю природу актерскую. И если я заражаю какую-то идею, я сам это проигрываю. Я долго мучаюсь, думаю, хожу. Если что-то не получается, я сам проигрываю. Пытаюсь проиграть, найти оправдание. Потом даю возможность артистам своим опытом актерским дать возможность оправдать тот или иной поступок. Я говорю, что если ты представишь вот так, если ты подумаешь об этом, тебе будет проще, поверь мне. Я сам это сейчас прожил, проиграл, тебе будет проще. Подумай вот об этом, тебе будет проще. Поэтому у меня стиль в этом смысле и режиссера, и педагога тоже. Я все равно еще работаю не только по внутреннему миру, но еще внешний, называется, шлифуя.
Вы слушали интервью Сергея Безрукова о пьесе «Вишневый сад», которую он поставил в Московском губернском театре.
Только у нас.
Народный артист России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио «Комсомольская правда».